В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Еще в начале недели было впечатление, что выборы в Государственную Думу в сентябре пройдут на фоне невиданного обострения антиамериканской и антиукраинской риторики, патриотической мобилизации, а то и войны. Но после беседы Джо Байдена с Владимиром Путиным обстановка на границе России и Украины может разрядиться. Министр обороны Сергей Шойгу обещал прекращение так называемых учений. Вот что сообщает об этой беседе агентство Рейтер.
Владимир Путин и Джо Байден во вторник вечером провели телефонный разговор. И американский президент предложил российскому лидеру встретиться на двустороннем саммите на нейтральной территории, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед государствами. В Кремле подчеркивают, звонок состоялся по инициативе США. Как рассказали в Москве, стороны обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями, иранскую ядерную программу, ситуацию в Афганистане и глобальное изменение климата. Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел в отношениях России и США. Одной из центральных тем стала Украина. Путин, как заявили в Кремле, изложил базирующиеся на Минском комплексе мер подходы к политическому урегулированию. В свою очередь, в Белом доме заявили, что Вашингтон поддерживает территориальную целостность Украины. Байден высказал озабоченность в связи с усилением российских войск в Крыму и на южной границе, а также призвал Москву к деэскалации напряженности. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США будут защищать свои национальные интересы, в том числе в вопросах хакерских атак и вмешательства в выборы.
В нашей московской студии известный российский политолог Александр Кынев, а на связи не менее известный политолог-американист Андрей Картунов. Александр, добрый вечер. На ваш взгляд, вот как меняется предвыборный пейзаж? Ждете ли вы, как говорили во времена моей юности, разрядки международной напряженности?
Ну, я думаю, что вся эта история изначально имела сугубо предвыборный характер. То есть это попытка приключения внимания, это попытка размывания информационной повестки от тех тем, которые некомфортны и неудобны власти, на те темы, которые ей кажутся более привычными, которыми она занималась много лет. То есть попытка возвращения к такому информационному статус-кво. На мой взгляд, слово «кажется» здесь ключевое, потому что это тот самый случай, когда, знаете, там анекдоты сказаны 10-й раз, перестают быть смешным. Мне кажется, что вот эта попытка вновь попытаться решить имиджевые проблемы за счет внешнеполитической истерии отказалась откровенно неудачно и вызвала абсолютное раздражение даже среди тех, кто в прошлые разы был гораздо более падок на подобные рода вещи. То есть, на мой взгляд, шутка не удалась. Это вызвало исключительно негативное опасение, негативную реакцию абсолютно со стороны всех. То есть я думаю, что здесь совершен очень сильный перегиб, который вместо позитивного эффекта сработает скорее наоборот, на нагнетание напряженности, на усиление фрустрации, а фрустрация — это последнее, что нужно власти под федеральными выборами, потому что человек, который фрустрирует, человек, который нервничает, с гораздо более высокой долей вероятности покажет фигу в кармане. Самая выигрышная стратегия, и в этом смысле до буквально последнего месяца центр как-то придерживался более или менее этой стратегии, все-таки дать людям надежду на то, что ситуация рассасывается, что мы выходим, что кризис позади там, и так далее и тому подобное. И там, снятие каких-то ограничений там, расширение каких-то там территорий для поездок и так далее. Это некие позитивные сигналы, и люди должны психологически успокаиваться, да, то есть раздражение должно сниматься. Такое ощущение, что вот этот позитивный тренд, который действительно для власти, на мой взгляд, был выгоден, он был забыт, и они вернулись к любимой вот этой песне, значит, не отдадим там ни одной пяди непонятно кому, вот, но в условиях людей, которые уже устали, которых уже замучили негативные новости и негативные страхи, это, на мой взгляд, только наоборот приведет исключительно к снижению рейтингов. Та история с запретами полета в Турцию, которая даже по официальным данным затрагивает 500 тысяч человек, на самом деле больше, потому что 500 тысяч – это те, кто забронировал поездки. Но мы прекрасно знаем и понимаем, что из-за закрытия международных полетов последние там, полгода Стамбул – главный транспортный хаб, через который осуществляется осуществляется сообщение с половиной мира. То есть, грубо говоря, полеты в Мексику, например, сегодня, там, или полеты в Венесуэлу, которая вроде нам друг, де-факто возможно только через Стамбул. Потому что люди летят там до Боготы и дальше потом перемещаются в Венесуэлу. Там, я уже не говорю про полеты там, в Грузию, в Африку, в Европу там, и так далее. То есть, таким образом, на самом деле, попытка наказать, значит, Турцию за какие-то действия, которые не нравятся Москве в отношении Украины, на самом деле это кувалдой бить по собственным союзникам, с которыми другого сообщения, кроме Стамбула, тоже не существует на сегодняшний день. Это абсолютно безумное решение, поэтому это не 500 тысяч. Это может добавить огромное количество тех, кто транзитом должен был лететь и возвращаться, и которым теперь непонятно, как возвращаться, потому что многие, кто находится сейчас в этих странах, теперь оказываются в ситуации невозможности прилететь домой. И никакие вывозные рейсы из Турции эту проблему не решат, потому что речь идет в данном случае о географии гораздо более широкой. То есть это абсолютно безумное, непродуманное решение, которое могли принять только какие-то отмороженные, значит, спецслужбисты на каком-нибудь своем...
Значит, но они о выборах, в общем, особо не думали.
Они об этом вообще не думали. Это какая-то вот тусовка конспирологов, где-нибудь в самом... Грубо говоря, какой-то коллективный Патрушев, да, то есть, который ничего не соображает, не понимает, которому везде мерещится, значит, там, пятые колонны, и который вообще не понимает, как на это реагирует.
Но Байдена же подманили, как бы, получается, вот выигрыш такой, он пошел на разговор.
Что касается разговора по поводу Байдена. Ну, во-первых, он, конечно, запоздалый, и вообще здесь тоже не очень понятно, кто главный все-таки интересант и кто лоббист этого разговора. Мы же понимаем прекрасно, что решение принимает все-таки не только и не столько сам президент, сколько и советники, которые специализируются на тех или иных направлениях. То есть, соответственно, понятно, что есть те люди, которые консультируют Байдена достаточно давно по поводу России, по поводу европейских дел и так далее. Почему они сочли нужным дать такой совет? Ну, это, я думаю, что это вопрос, наверное, не ко мне, вот, а к коллеге, да, поэтому он, наверное, это объяснит лучше и более четко. Но мне кажется, что в целом вся вот эта история никакого выигрыша для российской власти не принесла. Наоборот, она внесла сумятицу там, где она была совершенно никому не нужна.
Хорошо. Вопрос с Андрею Картунову. Добрый день. А что вы скажете? А ждете ли вы, там, не знаю, разрядки, перезагрузки, реального снижения напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона?
Ну, вот те три термина, которые вы употребили, они описывают разные процессы. Перезагрузка, разрядка, снижение напряженности. Мне кажется, что мы можем ожидать самого скромного, то есть некоторого снижения напряженности, восстановления диалога, может быть, размораживание дипломатических каналов, ну и частных договоренностей по конкретным проблемам, где интересы, очевидно, совпадают. Говорить о разрядке, тем более о перезагрузке, мне кажется, неправомерно, поскольку представление о мире, о том, в каком направлении развивается международная система, что вообще в этом мире справедливо и несправедливо, законно и незаконно, вот эти представления очень сильно расходятся. И на такой шаткой основе строить стабильные отношения, конечно, трудно.
Скажите, вот все-таки этот звонок Джо Байдена Путину, он был своего рода уступкой или он был в каком-то смысле угрозой, которая была подслащена обещанием саммита и встречи?
Ну, мне кажется, что звонок вообще говорит о том, что Байден уверен в своих силах, и он готов встретиться с одним из самых опытных и самых решительных политиков современности. Думаю, что вот те люди, которые говорили, что Байден вообще-то уже старый маразматик, он плохо соображает, они оказались неправы. По крайней мере, Байден не боится Путина, и он должен понимать, что любые его оговорки, любые двусмысленности, любые формулировки, которые могут быть интерпретированы как слишком мягкие, тут же будут использованы против него республиканцами. Как в свое время демократы использовали промахи Байдена в Хельсинки для того, чтобы представить этот саммит в качестве провала американской дипломатии. Поэтому мне кажется, что Байден идет, наверное, на определенные риски, но, наверное, эти риски хорошо просчитаны. Думаю, что он очень большие надежды возлагает на свою профессиональную команду. И в ходе такой встречи, если она состоится, едва ли мы можем ожидать каких-то односторонних уступок с американской стороны. Поэтому мне не думается, что это признак слабости, что это шаг под давлением. Ну, если говорить о скрытой угрозе, то мы знаем, что Владимир Путин – это не тот политик, который на угрозы поддается, поэтому вряд ли здесь задача ставится запугать российского лидера.
Скажите, на ваш взгляд, у Кремля будут связаны руки в ожидании этой встречи? Но есть такая логика, если Путин хочет встретиться, он не должен не проявлять агрессии в отношении Украины, например, не подвергать риску жизни Навального.
Конечно, если есть ожидание на какой-то благоприятный исход, то, наверное, эти ожидания учитываются в принятии других решений, как внешнеполитических, так и внутренних. Но я не думаю, что, скажем, судьба Навального каким-то образом может зависеть от встречи Байдена и Путина. Мне кажется, российская власть делает все возможное, чтобы показать, что вот внутренние проблемы – это одно, сюда мы никого не пустим, здесь мы ничьих советов слушать не будем, а внешнюю политику давайте обсуждать.
Но судьба-то Украины зависит от этого. В конце концов, господин Шойгу объявил о предстоящем прекращении так называемых учений.
Ну, судьба Украины – это все-таки внешняя политика. Но здесь, конечно, Шойгу может сказать, что это сделано было не из-за решения Байдена, а из-за того, что господин Зеленский подтвердил, что он не планирует военного решения проблемы Донбасса. То есть причина, по которой проводились учения, она перестала существовать, и это объясняет снижение активности российской на границах с Украиной.
На ваш взгляд, жесткая внешнеполитическая риторика, которую мы видели и слышали вот буквально в последнее время, накал ее будет снижен российскими властями?
Ну, хотелось бы надеяться, что все-таки накал будет снижаться, и, возможно, появятся какие-то предложения, ну, по крайней мере, микропредложения по нормализации отношений с Западом. Но, тем не менее, вот эти противоречия, которые мы наблюдаем, они никуда не денутся, поэтому если и высказывать какие-то оптимистические суждения, то надо все время оговариваться, что речь идет именно о микроразрядке, а не о каком-то прорыве.
Спасибо. Андрей Картунов был с нами, известный российский американист. Большое вам спасибо. Ну, а мы с Александром Кыневым продолжим нашу беседу. Александр, ну вот смотрите, действительно, возможно, что этот накал, который мы видели, там все эти вопли российской пропаганды, он будет снижен в ожидании, так сказать, этого рандеву. И вот партия власти, Единая Россия, она двигается к выборам на несколько ином поле, да, вот без этой возгонки патриотизма. Что они могут делать, когда у них рейтинг по опросам там среди всех опрошенных, не среди тех, кто собрался на выборы, а среди всех там 27%, то есть вдвое ниже, чем они получили в прошлые разы?
Ну, первое, что нужно делать, если вести себя рационально, это снижать фрустрацию. То есть людям нужны позитивные новости. То есть в условиях депрессии и агрессии негативная повестка информационная никаким образом ситуацию улучшать не может. То есть мобилизация не получится, получится обратный эффект. Обратите внимание, в прошлом году пик падения рейтингов был как раз где-то вот примерно до июня месяца, как раз когда вот были жесткие меры по локдауну и так далее, когда было объявлено, что все нормально, что мы эпидемию там победили. Вот, мы наблюдали в июле, в августе некое восстановление. Не к тому, конечно, что было там до осени 2020 года, но тем не менее мы наблюдали, до осени 2019, мы наблюдали, тем не менее, некоторую коррекцию рейтингов, и они, очевидно, к сентябрю подросли. То есть, грубо говоря, самое полезное и умное в такой ситуации не делать никаких глупостей, а по возможности давать какие-то позитивные надежды по, пускай, может быть, не самым важным поводом, но люди же не такие существа, они склонны считать, что вот если здесь наладилось, то и в другом наладится. делается. Поэтому мне кажется, что это было бы самым умным решением и самым рациональным. Это первое. Второе. По возможности сделать то, чтобы все остальные были парализованы и не вели никакой особой борьбы. Но главный удар они нанесли, посадив Алексея Навального и фактически во многом на сегодня де-факто парализовав работу его штабов.
То есть вся оппозиция обезглавлена?
Но она не то, что обезглавлена. Это неправильный термин. Она потерпела существенные потери, но она не прекратила существование. Потому что, во-первых, оппозиция не является единой силой. Навальный как структура, которая способна мобилизовать значительную часть общества, да, то есть, ну, мы, скажем, по Москве можем судить по 2019 году, что это 15-20% активных избирателей, которые действительно готовы реагировать там, на призывы по умному голосованию и так далее. Ну, я думаю, что там в Новосибирске, в Екатеринбурге, в крупных городах поменьше, но процентов 10, наверное, у них тоже есть. Масштаб страны, конечно, меньше. Вот, я думаю, в масштабе страны, ну, наверное, процентов 5-6, да, может быть. Но это тоже очень много. Для федеральных выборов это огромная цифра. Поэтому, соответственно, сейчас в условиях, когда часть штабов эмигрировала, часть штабов находится под домашним арестом или какими-то другими ограничениями, конечно, руки сильно связаны. И, кроме того, надо понимать, что мы живем в информационном обществе, когда тебя каждый день нет в новостной ленте, тебя, ну, невольно забывают. Поэтому, естественно, эффект умного голосования будет снижаться прямо пропорционально уменьшению присутствия Навального в информационном
поле. Пока в связи с голодовкой голодовка присутствует активно.
Ну, все равно меньше. На мой взгляд, все равно меньше, чем это было, когда был суд, когда был арест, да, там, когда было возвращение в Россию. То есть присутствует, но все-таки разница есть в объеме, да, в важности новости, в топе. Да,
есть еще смена как бы в каком-то смысле повестки, то есть борьба за власть сменилась на борьбу за жизнь Навального, фактически.
Ну, это уже немножко не на совсем такую широкую аудиторию, это больше на фанатов все-таки, мне кажется. Вот, это первое, да, значит, то, что мы говорим про оппозицию. Второе, это, кроме того, что вот нужно вот эту вот силу, которая самостоятельная, которая вот готова за счет Талысова, но на зло Владимиру Путину и его кандидатам, нужно одновременно и бороться с этими самыми иными кандидатами, кто может дойти до бюллетеня. И здесь мы видим массовую работу по всему политическому спектру. Мы видим санацию партийной системы, то есть количество партий продолжает сокращаться. Сейчас у нас их осталось, по-моему, 32, и оно будет, видимо, еще будет меньше. Я уверен, что из них половина даже не будет выдвигать кандидатов. То есть таким образом поле немножко сжимается, а вот те, кто реально могут дойти, они, конечно, находятся под очень жестким прессингом. Вот в этом смысле показательная история, самое главное, конечно, вокруг коммунистов, потому что главный претендент на протестные голоса – это КПРФ. И здесь кнут и пряник. То есть, с одной стороны, мы видим попытку по регионам довольно массово наиболее активных фрондеров, которые воспринимаются людьми, властями, как такое радикальное крыло, как крыло, которое готово там, на славянистами блокироваться, которое реально критикует губернаторов.
Выходит на улицы.
Выходит на улицы, которые там, значит, которые дееспособны, будем называть своими именами. Против них идет прессинг. Там, вот Николай Бондаренко, да, значит, там в Саратове, до московских депутатов, которых исключают из КПРФ, до хабаровских депутатов, которых тоже исключают из КПРФ, там, и по всей стране, там, в Пензе, в Забайкалье и так далее. Но по сегодня таких дел, по-моему, около 50 по России. То есть КПРФ по довольно жестким прессингам.
Но могут ее расколоть?
Это кнут.
К выборам.
Это кнут. Есть еще пряник. Угу. Пряник – это вот то, что сейчас в Ульяновске на господина Русских, члена Совета Федерации, значит, от Московской области, бывшего депутата, назначили губернатором.
Это как раз... А он коммунист разве?
Да. Он был по списку КПРФ. Uh-huh. Вот. И это как раз такое лояльное крыло КПРФ, представитель так называемых коммунистических спонсоров, типа господина Потомского. То есть, ну, как бы, они вроде не совсем коммунисты, но, в общем, значит, союзничали.
Под крышей работают.
Да, под крышей, под да. Значит, Русских он голосовал в Совете Федерации за одобрение поправок Конституции в условиях, когда общая позиция КПРФ была против этих поправок, хочу обратить внимание. Вот. И вот он назначается в Ульяновск область, которая не имеет никакого отношения. То есть Ульяновская область была регионом, где власть могла проиграть выборы в сентябре.
То есть Морозов был непопулярен.
Морозов даже прошлые выборы в 2016 году выиграл с очень большим трудом. И одновременно с этим его главный конкурент Алексей Куриный, лидер ульяновских коммунистов, одновременно выиграл округ в Госдуму. И Куриный харизматик, действительно, такой вот локальный. Некоторые даже называли его своим ульяновским Навальным. Вот. И, значит, Курина никуда не делся. И Курины как раз представляют вот это более радикальное крыло КПРФ. Что делает власть? Она вместо того, чтобы допустить победу более радикального Куринного, назначает абсолютного такого полукоммуниста, полуединоросса де-факто русских, значит, и получается, что фактически таким образом вроде бы как проблему вероятного проигрыша снимает для себя, потому что понятно, что против другого коммуниста уже Куриный пойти не сможет. Ну, коммунистам отдали, но зато публично поражения точно не будет. Они уже заранее назначили нужного кандидата. Мы видим, как себя ведут лояльные коммунисты, которых назначили. Как видите, Клычков, как себя ведет Павел Потомский, как себя ведут другие назначенные системы.
Но в Иркутске-то пришлось снимать губернатора.
Но в Иркутске он победил вопреки. А те, кто был назначен, скажем так, соизволение власти, да, кто не сам победил, да, кто получил, значит, в качестве давки на этот пост, они все ведут себя предельно лояльно, и когда Потомского назначили в свое время губернатором Орловской области, одно из первых заявлений было о том, что у нас теперь в регионе две правящих партии, Единая Россия и КПРФ. Это цитата Потомского. Она войдет в анналы. Поэтому в этом смысле мы видим прекрасно, да, что пытаются давить на боеспособную радикальную позиционную часть и одновременно давать сигналы и подачки той части, которая способна договариваться.
То есть это такая система кормлений фактически для парламентских партий.
Ну, это система, которая достаточно давно существовала, когда всегда, надо сказать, что она не новая, да, это классика жанра, разделяй и властвуй, когда, значит, мы даем сигналы, вот, что вот так вести себя правильно, а так себя вести неправильно. И где-то посередине всего, значит, этого процесса находится Геннадий Андреевич Зюганов, его ближнее окружение, которое вот, с одной стороны, не готово к такой жесткой борьбе и всего боится, и, конечно, хотело бы получать портфели, должности, там, привилегии и так далее, а с другой стороны, оно понимает, что реальные-то голоса кто приносит, кто ведет борьбу в регионах, те самые молодые, рьяные и оппозиционные. Поэтому оно пытается между струйками, оно кем-то жертвует, оно кем-то уступает. То есть оно пытается вот вести какие-то свои компромиссы, и я думаю, будет вести их до конца. То есть я не верю в то, что Зюганов, там Рашкин и какая-то часть вот верхушки КПРФ сделают какую-то ставку. Не сделают они ее. Они будут до последнего колебаться. То есть они кого-то будут отдавать, кого-то будут оставлять там, и так далее. Тот же Рашкин, мы видим, что делает все, чтобы Бондаренко активно принимал участие в кампании. Бондаренко, я думаю, они не сдадут.
А московских депутатов сдали?
А ну, у Бондаренко 1,5 миллиона подписчиков в Ютьюбе. Ну вот, и надо сказать, что московские депутаты, они тоже ведь стали известны после выборов. До выборов их никто не знал.
Кроме Шулавова.
Поэтому тех, скажем так, кого власть уже знает, да, они, наверное, будут с ними бороться, но придут другие, тех, кого мы пока не знаем. Так же, как мы раньше не знали Локтева, там, Ступина, Янгалычева и остальных. Значит, третье, что касается системной оппозиции, вот есть все остальные. Все остальные — это ЛДПР, это там вот, ну, новая укрупненная, значит, «Справедливая Россия за правду», как там Павел Лобков сказал, «Спропозапад», да, вот это «Спропозапад».
С прилепившимся прилепом.
Да, значит, да. «Спропозапад», выхухоли и маленькие крохухоли, да, вот, значит, ну, этот, пока у них, видимо, деньги есть, мы видим, что они стали массово выпускать газеты, вот, но в регионах, на мой взгляд, шансов на то, что они привлекут каких-то ярких кандидатов, пока не очень много, все остальные всего боятся. То есть вот мы видим, скажем, есть некий пиар, продолжается у новых людей партии пенсионеров, но, на мой взгляд, там есть очень сильный испуг. Они очень боятся фальстарта, они помнят, что случилось с правым делом, когда вот, там был Прохоров, они помнят, что случилось с теми же пенсионерами, когда они взяли несколько бывших губернаторов, типа Юревича в 16 году. Поэтому они вроде как присутствуют в информационном поле. Насколько я знаю, вот из тех данных, которые мне известны, приходят яркие кандидаты, договариваются, и никакие решения не принимаются. То есть это все зависает, это все присутствует в виде того, что, в общем, будут тянуть, наверное, до последнего. Поможет это или нет, не знаю. То есть власть, получается, что в половине вещей, что она должна делать? Успокаивать, а не нервировать. Если будет нервировать, это будет обратный эффект. Второе. Деморализовать, раскалывать, разделять и властвовать, да, с точки зрения всей остальной оппозиции. Ну и, понятно, есть еще последний элемент, старые добрые фальсификации, они никуда не делись. Значит, соответственно, по этому сегменту, значит, что власть делает и будет делать? Это прессинг по наблюдателям, продолжаются суды по пул организаций, связанных с движением «Голос», суды по Лиге избирателей. Это, значит, «Голос» же не имеет юридического лица. Помещение, где они сидят в Москве, официально это Лига избирателей. Ее признали иноагентом за получение 225 рублей гражданки Молдавии. И на этом основании, значит, пытаются сейчас фактически организацию ликвидировать. Но вот, есть персональный прессинг против наблюдателей. Вот Василий Васенберг, да, который, значит, написал пост про председателя избиркома Ямала, да, и стал получать прямые угрозы там, и так далее. То есть, я думаю, что это будет все продолжаться. То есть, про наблюдателя мы наверняка увидим новые фильмы, про «Голос ниоткуда» и т.д. и т.п. Я думаю, будут и, возможно, какие-то более жесткие действия. Пока вот этот сценарий. Никакого другого сценария, на мой взгляд, на горизонте
нет. Хорошо, Александр, а вот скажите, скажем, все-таки, что мог бы Путин и власть предъявить гражданам для подъема рейтинга «Единой России», но если нет вот этой патриотической истерии, что на послании пообещать много социальных всяких благ, программ и так далее, но вот как-то мне, честно говоря, пока не верится, поскольку очень трепетное у власти отношение к ее загашнику и кошельку.
Ну, конечно, да, бабки-то они свои. Вот. Я думаю, что здесь возможно, скажем так, точечное какое-то оказание каких-то подачек. Они же были точечными. Да? Если мы вспомним прошлый год, ведь никто ничего не получил.
Кроме гражданам с детьми.
Кроме сидеть с детьми, да. Я думаю, что было бы логично, чтобы они, раз уже окучивали эту группу, то окучивать ее дальше. Плюс, на мой взгляд, было бы логичным. Кстати, вот главная проблема. У нас очень плохо идет, значит, кампания по прививкам. Значит, соответственно, стимулов-то нет. Вот, если, скажем, я принимал эти решения, вот что может быть стимулами, например, для граждан более активно делать эти самые прививки?
Ну вот Путин сообщил, что он второй укол уже сделал, но не показал.
То, что Путин делает какие-то мифические прививки, мы Путина не видим, да, это, ну, аргумент не очень хороший. Почему-то у нас президент там, как рыбку ловить в ТВ, мы его, значит, со спиннингом мы его видим, как летать с сетками мы его видим, как нырять, значит, куда-нибудь мы его видим, а как он делает прививку, мы не видим. То есть тут нет никакой логики. И граждане прямо об этом говорят. И, в общем, было бы странно, если бы они на это не обращали внимания. Для того, чтобы была прививочная кампания успешной, люди, должны, которые получили прививку, должны получать за это какие-то плюшки. Что может быть плюшками? Ну, например, вот люди, которые ездят на отдых. Почему до сих пор те, кто делал прививку, должны сдавать эти дебильные ПЦР-тесты, бессмысленные, по возвращении, так же, как все остальные? Хотя есть госуслуги там и так далее. Освободите те, кто получил прививки, например, от необходимости давать ПЦР-тесты при въезде в Россию. С той же самой Турцией. А что вам мешало, например, вместо запрета авиасообщения, и, значит, просто-напросто, например, ввести условия, что свободно выезжают те, кто сделал прививку, предъявил прививочный сертификат.
Александр, а не проще просто людям, которые, вот, ну, скажем так, социально уязвимы, платить за то, что они привьются? Просто выдавать им сертификат какой-нибудь в магазины, например, и так далее? Это
ну,
что же можно
сделать? Ну, я думаю, что те люди, которые, значит, привьются, очень разного социального статуса. Вот те люди, которые едут отдыхать за границу, это не те люди, которых устроит сертификат на поход в магазин «Пятерочка». Поэтому мне кажется, что здесь может быть набор мер, который де-факто был бы направлен на разные социальные группы.
Хорошо, а вот еще сюжет. Смотрите, ведь несколько лет назад, собственно, мы видели вот дикую обиду населения на пенсионную реформу. В общем, пострадавших миллионы, и часть из них, как минимум, связывает это все с Путиным, с властью, с «Единой Россией». Здесь могла бы что-то такое, опять же, власть подрулить и попробовать какие-то методы, так сказать, грубо говоря, подкупа?
Сложно. Мне кажется, здесь пенсионная реформа была совсем недавно. Вот, и, ну, факт невозможно провернуть назад. Поэтому я, честно говоря, в этой сфере с большим трудом могу представить какие-то шаги, которые могут ситуацию каким-то образом улучшить. Очевидно, что главная проблема власти – это городской электорат. У меня нет проблем с периферией. Главная проблема – Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург. Это регионы, где люди молодые, образованные, там, где живут остатки российского среднего класса. Нужно снижать фрустрацию и обиду этой частью общества. Поэтому нужны какие-то позитивные ожидания для этих людей. Значит, усиление репрессий приведет только к протестной мобилизации в ответ.
Но, тем не менее, вот эти репрессивные законы принимаются один за одним, так сказать, как на конвейере. Дума, так сказать, их штампует, и все идет прежним курсом. И аресты происходят, вот мы видим, то один, то другой, то штаб, то докса, то еще кто-то, так сказать, постоянно кого-то берут и напрягают.
Это все нет большого ума, это следствие неции системы. Потому что, ну, бюрократическая система, это же, как любая институция, она работает по плану. Вот, есть ставки, которые выделены вот на борьбу с оппозицией. Ну, посадили они Навального, закрыли они штабы. Вот есть этот отдел, да, и что им делать дальше? Они берутся за следующую организацию. Посадили следующую, берутся за следующую. Поэтому эта машина, она будет расширять количество тех, кто подвергается репрессиям, неизбежно. Просто потому, что у них есть фронт работ. Им нужно отчитываться чем-нибудь. Единственный способ снижать количество репрессируемых, это уменьшать количество ставок тех, кто работает в этой машине. А никакого другого пути не существует. Либо что-то произойдет, когда система будет испытывать какой-то шок, и она будет вынуждена, значит, пересмотреть какие-то решения. Либо хочу напомнить, у нас же были случаи, когда там был как такой светлой памяти госнаркоконтроль. Его просто ликвидировали. Просто в какой-то момент он перешел все разумные границы в точке зрения того, что он делал. Поэтому мне кажется, что вот здесь, с точки зрения самосохранения власти, тому, кто принимает решение, надо понимать, что переизбыток репрессий, он же будет носить для власти абсолютно негативный фон. То есть любое лекарство, да, оно оказывает позитивный эффект только на определенном временном отрезке.
И в определенной дозе.
Как только ты перебарщиваешь, вместо позитивного эффекта получается негативный, может быть, гораздо более
худший. Хорошо, варианте. А вот смотрите, перехват повестки Алексея Навального, да, вот арестовали губернатора Белозерцева, бизнесмена Шпигеля, фармацевтического магната. Это не начало какой-то такой кампании, то ли чистоту рядов, то ли там огонь по штабам. В общем, мы сами будем решать, кого здесь сажать. Никакой Навальный не распоряжается, а мы можем к выборам там и губернаторов еще несколько почистить, и какого-нибудь министра, а может и вице-премьера выдать, так сказать, общественному мнению, и сказать, вот видите, как мы очищаемся под давлением общественного мнения.
Ну, в этом тоже есть, конечно, элемент перехватывания информационной повестки, это однозначно. Но ведь этого нельзя. Кстати, одновременно же уволили, еще вот Битарова в Северной Осетии Караоола, и там же тоже
было... В ТВ,
да. Да, в ТВ. Это регион управляемый, но обратите внимание, что оба были довольно скандальными главами. Про Караоола было огромное количество негатива в последние годы. Я самого постоянно провоцировал своим
дурацким... Ну, и вообще депрессивный регион.
Дурацким пиаром. Про Битарова тоже негатива было достаточно много. Тем более... Хочу напомнить, что именно в Северной Осетии были первые публичные акции против коронавирусных мер в прошлом году весной.
Ну, вдобавок он бизнесом фактически открыто занимался.
Совершенно верно, да. То есть он это уникальный случай. Такого уже там, да, он не принято делать лет 15, да, Битаров стал главой, почти всю администрацию сделал из своих бывших подчиненных по компании «Бавария». То есть, ну, это, мягко говоря, моветон. Так как бы власть публично говорит, что нельзя, а тем не менее делала. Это, кстати, была одна из причин протестов. Так вот, когда уволили Битарова и Караоола, если мы посмотрим внимательно, вышла серия очень негативных публикаций, серии, что типа ждите, за ними еще придут. Поэтому очень может быть, хочу напомнить, Маркелов же тоже был уволен, первоначально как бы по-доброму, а потом хрясь, и через некоторое время казалось, что уже не по-доброму, и сейчас Маркелов сидит. Поэтому я не исключаю, что кто-нибудь...
Мариел,
да. Поэтому и очень может быть, что и Битаров, и Караул еще как бы могут оказаться, что называется, героями каких-то, а может их пронесет, а может кто-то еще. Но вот здесь интересный момент, поскольку за последние там 4 года власть сама уже поменяла более 2/3 губернаторов, то есть у нас сегодня более 2/3, это вот условные технократы, кириенковцы. Поэтому, условно говоря, сажать своих, тех же, кого назначили за последние годы, это ставить под вопрос всю вот эту политику технократизации, тех, кто подбирал эти кадры, эти школы губернаторов там, и так далее.
А с другой стороны, есть же силовой блок, у них свои люди.
И деморализовать, соответственно, всех остальных представителей этой, значит, молодой волны, которая считает, что вроде как она пока неприкосновенная. Поэтому пока трогают старичков. Вот всех, про кого мы сегодня говорили, да, Морозов, Караол, Битаров, Белозерцев арестованный в Пензе, это это все докириенковские губернаторы. Морозов вообще с 2004 года сидел. Соответственно, докириенковцев их осталось не очень много. Поэтому, ну, как бы сажать оставшихся, но часть из них только что избралась в прошлом году. Кто там остался? Кондратьев, Голубев там и так далее. Поэтому вот здесь тоже как бы на ком там отыгрываться, и тоже поле, оно не очень большое, и оно очень рискованное. Потому что здесь, с одной стороны, вроде как да, сажаешь своих, но одновременно с этим это очень сильно деморализует вертикаль. Если мы внимательно посмотрим по прошлым выборам, почти везде, где сажали губернаторов, потом происходило снижение результатов партии власти, потому что административная машина внизу испытывает шок. Она, во-первых, боится всего, она понимает, что никто защищать никого не будет. Коми после посадки Гайзера стал средним протестным регионом. Там самое сильное падение «Единой России» в 2016 году было в республике Коми. Мариэл после посадки Маркелова то же самое. Это результаты партии власти резко упали, потому что машина внизу, она просто рассыпалась. И люди просто боятся, вот, понимая, что их никто не защитит. Имеется в виду вот тех, кто служит этой системе. И я думаю, что и в Пензе наверняка будет некоторое снижение. И в других местах, если власть пойдет на жесткие зачистки, она сама себе выстрелит в ногу. Поэтому у нее здесь... с борьбой с коррупцией тоже, скажем так, поле для маневра очень
есть
низкое.
Есть пределы, да?
Есть пределы, за которые она может выйти, но ей же самой от этого станет хуже.
Хорошо, я еще хотел с Александром Кыневым, мы с ним беседуем на тему предстоящих выборов и политику, о политике поговорить еще о некоторых сюжетах. Вы уже кое-что упомянули, но все-таки вопросы остались. Вот «Справедливая Россия», так сказать, партия второй ноги, не состоявшаяся, от прилепления все-таки Прилепина, она усилилась или наоборот какая-то часть такого левого интернационалистского электората от нее куда-то уйдет, теперь не принимая националистических всяких заявлений, которые звучат уже.
По регионам уже уход начался. Есть регионы, где отдельные местные активисты уходят. Именно прямо говоря о том, что вот изменилось публичное лицо. Например, вот в Алтайском крае Вакаев, секретарь политсовета местного, вышел из партии. А там в этом году выборы в Алтайский краевой совет. Кроме этого, надо понимать, что и «Справедливая Россия» сейчас что-то получила только за счет того, что это был информационный повод. Когда ни о ком не говорят, а тебе говорят, тебя просто вспомнили. А когда будет актуальная кампания, будут другие на выбор, «Справедливая Россия» всегда получала голоса, как партия с низким антирейтингом. Ну какой низкий антирейтинг при Прилепине? Поэтому, если этот Прилепин начнет ходить на эфиры, если, значит, эта пурга про Донбасс там и так далее станет главной частью избирательной кампании, конечно, с таким образом получать голоса неопределившихся избирателей будет очень тяжело.
И что, вот есть малые всякие партии, там пенсионерские за социальную справедливость, там коммунисты России, это вот может перейти к ним, там вот, кстати, за социальную справедливость, тебе кажется, Максим Шевченко?
Значит, КПСС, это Богдановская партия, это, значит, которая коммунистическая партия социальной справедливости, она называлась, ее теперь переименовали, теперь на Российская партия за свободу и справедливость, там остался Андрей Богданов, но туда привлекли Максима Шевченко, например, который сейчас является депутатом Заксобрания Владимирской области от КПРФ. И под это дело он был вынужден оставить пост лидера фракции КПРФ в Заксобрании Владимирской области. Но я не думаю, что господин Шевченко в состоянии вытащить какой бы то ни было список в федеральный парламент.
А названия красивые, вот всякие пенсионеры, ну, там, значит, и прочие.
Ну вот партия пенсионеров, она в регионах выступала очень неплохо. Она в прошлом году из 9 регионов 7 прошла, поэтому то есть у нее очень высокий результат, особенно при низкой явке. Все будет зависеть от компании. То есть пока это сказать тяжело. Если компания, например, СР будет ориентирована на токсичных персонажей, то есть, условно говоря, там прилепленные компании, там всякие Новичковы, Михеевы и прочие, тогда, конечно, тогда те люди, которым не нравятся и власти, и коммунисты, и Жириновский, тогда будут выбирать, значит, ну, пенсионеров, новых людей, кого-то еще. Если компания СР окажется более вменяемой, и там вот этих одиозных персонажей спрячут подальше, что у нас в чулан, чтобы их никто особо не видел. Ну, тогда да, тогда есть шансы, что они могут, разочарованных всеми, значит, эти голоса привлечь. Что касается Сурайкина, ну, у Сурайкина был всплеск у коммунистов России в 2018 году. А вот уже в 2019-2020, на самом деле, итоги были намного-намного хуже и ниже, потому что, ну, чем люди больше видят Сурайкина и его действия, тем меньше он получает.
Хорошо, ну вот партия «Яблоко» провела съезд, там какие-то у них перемены, так сказать, переход от заявления массовой партии к сложной такой структуре кадровой партии со сторонниками и так далее, заявление о защите от трейдерства в новых условиях. Как вы оцениваете итоги того, что они сейчас сделали?
Ну, это, ну, «Яблоко» делает то, что оно делает всегда. То есть общая политика партии звучит примерно следующим образом. Если у нас есть хороший кандидат, который может победить, и есть старый партиец, который в партии 20 лет, то мы выдвинем старого партийца, который в партии 20 лет. То есть, ну, это не электоральная политика. Это политика из серии того, что у нас у всех есть семьи, давайте любить друг друга, нам старые товарищи важнее. Но это не про выборы. Да? То есть партия, все-таки, которая выигрывает, она выдвигает кандидатов, которые могут побеждать, а не те, у кого есть, значит, заслуги. На мой взгляд, вот то, что делается сейчас, это попытка ту же самую стратегию еще больше усилить и создать еще дополнительные новые какие-то препятствия, чтобы вот эти новые кандидаты появились. Хотя мы знаем, что даже публично, вот, с точки зрения заявлений, есть переговоры с целым рядом кандидатов разных, в том числе, кто когда-то был в «Яблоке», по поводу выдвижений на эти выборы.
Но, в округах или в списке?
Ну, я так понимаю, что и так, и так. Но дело в том, что там же, кроме Госдумы, еще 39 региональных парламентов. То есть совершенно понятно, например, что вот есть ситуация Петербурга, где, допустим, в нынешнем Заксобрании есть, например, Максим Резник.
Который вышел из «Яблока».
Который вышел из «Яблока» когда-то, и сейчас избран партией «Роста», допустим. Да? Есть кандидаты, которые в прошлом никогда в «Яблоке» не были, но от «Яблока» баллотировались и с ним взаимодействовали. Дмитрий Гудков, Владимир Рыжков, значит, это и прочие кандидаты. Вот. Будет ли какая-то новая, значит, волна их выдвижения, потому что тут периодически появляются разные сюжеты на эту тему. Вот, зная, как себя ведет «Яблоко», мы уже привыкли к тому, что оно ведет переговоры, а потом в решающий момент, видимо, после какого-то совещания в Кремле, уходит в кусты. Я хочу напомнить, что уже в 2014 году было, когда Мосгордума, был целый список кандидатов, которые якобы могут пойти от «Яблока». И оно всех кинуло, и никто был выдвинут в итоге не был. Поэтому вовсе не обязательно, что «Яблоко» в этой ситуации будет рисковать, пока по действиям ее руководства незаметно, чтобы они сильно хотели взять там 5%. Я думаю, что их голубая мечта — получить 3% госфинансирование и особо там не бросаться никому на
глаза. А вот господин Орлов из «Единой России» у нас в эфире обещал, что «Яблоко» может получить несколько мест в Москве по кругам, так сказать.
По одномандатке может, потому что надо понимать, что вот особенно, скажем так, в качестве некой платы символической за такое публичное дистанцирование от Навального, что может быть? В том числе, теоретически, можно представить, что могут быть несколько кругов. То есть, понимая, что партия не преодолеет барьер, ей могут посодействовать, да, не сильно мешая в некоторых округах в Москве, в Петербурге или в Московской области, или где-то еще. Почему нет? Кстати, хочу сказать, что, например, в Хабаровском крае, допустим, где организация «Яблоко» всегда была слабой, вот в 2019 году, когда были выборы в Краевую Думу, один из кандидатов «Яблоко» избрался по одномандатному округу, хотя организация абсолютно никакая. Он шел как самовыдвиженцем при поддержке, но публично он не скрывал, что «Яблоко» его поддерживает. Это Герман Федореев, депутат Хабаровский.
А как выглядит идея выдвинуть Льва Шлосберга, известного регионального депутата, члена ЗАГС Собрания Псковщины, в Москве, ну, оставив там на округе в качестве оппозиционного кандидата, тоже члена Заксобрания от «Яблока», господина Гайдука, там, известного врача?
Мне кажется, что это опасная идея. На этой идее можно проиграть выборы в Пскове.
А в Москве выиграть?
А можно в итоге не выиграть ни там, ни там. Вот мне кажется, что люди не любят метания. Не знаю, я, вот, честно говоря, вот, на мой взгляд, здесь есть очень такое поле для контрагитации довольно нехилое. То есть это можно очень сильно обыграть против «Яблока». То есть это, вот, мне кажется, такая обманка. Вот, из серии того, что а если человек сегодня здесь, а завтра там, а если у него взгляды и убеждения. То есть это уязвимая позиция с точки зрения политтехнологов. Никто не будет играть на выборах, значит, в джентльменские игры. Если есть возможность подставиться, ей обязательно воспользуются. Поэтому мне кажется, что было бы правильнее в случае со Шлосбергом использовать его как одного из лидеров списка, именно как публичное лицо компании. Это было бы верно, это было бы гораздо полезнее, чем показывать Григория Алексеевича Явлинского и одновременно с этим вести кампанию в Пскове. Тогда был бы кумулятивный эффект и не было бы когнитивного диссонанса.
Ну, а вот само выступление довольно, так сказать, резкое, нашумевшее Григория Явлинского против Алексея Навального, или с критикой Алексея Навального, скажем мягче, оно все-таки какой эффект имело? Вот я вижу, с одной стороны, часть людей негодует, и они говорят, что они не будут голосовать за яблоко, а с другой стороны, возможно, Кремль не будет так мешать яблоку, как раньше, а какие-то люди придут на участки и скажут, ну, другой партии либеральной и западнической нет, ну, в конце концов, давайте поставим за них крестик.
Ну, здесь, мне кажется, то же самое, что с эсерами. Вот если судьба эсеров зависит от того, будут ли они показывать Перелепина или засунут его в чулан, то судьба яблока, на мой взгляд, тоже будет зависеть от того, будет ли лицом компании опять Явлинский, или они все-таки хватит ума засунуть его в чулан. Потому что в 2016 году у Яблока уже был приличный список, и были яркие кандидаты, где была и Ширшина в тот момент, которая сейчас из политики ушла, там, и тот же Гудков там, и так далее. Что мешало сделать этих лиц, значит, лицом своей компании? Но, тем не менее, все фактически эфирное время, все ролики были опять про Григория Алексеевича. В результате эксперты, может, и знали про этих новых кандидатов, но массовый обыватель видел то же самое лицо вечно перспективного молодого политика, который, значит, является уже с 90-х годов этим молодым перспективным политиком.
Не любите вы Явлинского?
Ну, а за что, собственно говоря? Я считаю, что, мне кажется, будущее всегда связано с людьми, с которыми могут быть связаны какие-то новые надежды. Какие новые надежды могут быть связаны с людьми, которые в политике 30 лет. Никакие.
А с Путиным какие могут быть связаны новые надежды?
Если,
а все-таки голосуют.
Если Путин голосует по другой причине, по причине статус-кво. А вот за Григория Алексеевича по причине статус-кво голосовать не будут точно.
Хорошо. Ну, давайте у нас еще один сюжет возник любопытный сейчас. В Москве партия Парнас, она объявила о желании попробовать инициировать местный референдум. У нас на связи сейчас должен быть член политсовета партии Сергей Михайлов. Сергей, добрый день. Я хотел бы, чтобы вы рассказали о вашей партийной инициативе по поводу референдума. За что вы призываете голосовать москвичей?
Там пять вопросов. Первый вопрос связан с введением всенародных выборов мировых судей. Мировых судей можно избирать всенародно, федеральный закон это позволяет, но нигде в регионах этого до сих пор не реализовали, потому что Единая Россия сопротивляется. Два вопроса связаны с инфраструктурой, в том числе один с уплотнительной застройкой. Меня хорошо слышно, Михаил?
Да.
Ага, я не пропадаю. Значит, один вопрос связан со строительством инфраструктуры. Мы хотим, чтобы перед тем, как реализовывать гигантские проекты, у населения спрашивали про это. И один вопрос связан с такой болезненной вещью, как уплотнительная застройка. И также есть вопрос, связанный с парковками. Вот, но помимо того, что вот эти вопросы, они в принципе интересны москвичам, нас интересует и само по себе вот это вот формальное право гражданам решать что-либо напрямую через референдум.
Сергей, а как вы можете рассчитывать, что это решение пройдет через Мосгордуму, если там большинство у Единой России?
Вот это очень интересный вопрос. Дело в том, что мы сейчас вот с юристами общаемся. Я думаю, что дискуссия в Мосгордуме будет интересной в связи с тем, что там, ну, скажем так, я осторожно выражусь, не все вопросы там так просты, как кажутся. В общем, я думаю, что нужно будет следить за дискуссией в Мосгордуме. Именно за юридической частью дискуссии.
Ну, а вы все-таки во многих регионах пытались инициировать референдумы. Я помню, последний, кажется, в Свердловской области. Везде это блокируется властями. В чем все-таки смысл этих бесконечных инициатив пробить хоть какой-нибудь плебисцит, я не знаю, возвращение выборов мэра или еще что-то такое?
Вот буквально только что, 40 минут назад, я в Фейсбуке опубликовал открытое обращение на имя Ильи Шаблинского, Андрея Бузина, Аркадия Любарева, Юрия Гурмана. Это известные юристы, которые вот проблемой референдума как-то занимаются. Значит, я им написал вот что. Срочно нужна ваша помощь. Ситуация, как с недопуском квалифицированных врачей к Навальному. Если к Алексею, ну я дальше цитирую, к Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины, не стесняясь, сказали, что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров. Потому что профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором? Так вот, я сейчас обращаюсь к профессорам права, потому что отказы, которые мы получаем в ряде регионов, в том числе отказ Свердловской области, они являются незаконными. И нам сейчас нужен, по большому счету, стратегический иск, нам нужна победа в Конституционном суде России. Вот сейчас мы буквально дискутируем с Аркадием Любарем, он говорит, да, ну ложь, ну что мы можем сделать? Вот Конституционный суд не захочет, и все то. А я полагаю, что одновременное заявление профессоров права о том, что это ложь, не рядовых граждан, которые в праве не разбираются, а именно профессоров права и общественная компания, они смогут оказать надлежащее давление, и закон наконец восторжествует. Не просто справедливость, но и закон. Вот таким вот образом.
Хорошо, спасибо Сергею Михайлову, партия Парнас, член Политсовета партии. Вопрос Александру Кыневу. Александр, вот эти вот инициативы, они имеют какой-то политический смысл, вот как бы, ну хотя бы на местном уровне? Они могут вписаться в кампании, например, по выборам Заксобрания, кому-то помочь, или это сейчас все абсолютно бессмысленно?
Это бы имело смысл, если бы об этом кто-то знал. Но чтобы об этом кто-то узнал, партия должна вести хоть какую-то публичную деятельность. А что такое публичная деятельность? Газеты, листовки, пикеты, заявления. Вас должны видеть. Партии Парнас нет в этом информационном поле. Давным-давным-давно. Поэтому все, что происходит, об этом знают только участники процесса. А не никто больше. Вот. Поэтому, конечно, никаких шансов на то, что там или избиркомы, или суды все это поддержат, нет. Мы же понимаем, что у нас сегодня нет нормальной правовой системы. У нас нет возможности принимать адекватные политические и юридические решения. А использовать это как механизм публичных кампаний, но кампаний никаких нет. То есть надо назвать вещи своими именами. Партия Парнас сегодня существует только на бумаге. Вот. Никакой деятельности она не ведет, кандидатов она никаких никуда не выдвигает. Кто, где когда-нибудь хоть раз видел последнего агитатора от партии Парнас и хоть одну листовку или газету, выпущенную этой партией?
Мы видели Михаила Касьянова у нас здесь в эфире, как прекрасного аналитика, экономиста и политического деятеля прошлой эпохи. Ну и у меня несколько таких блиц-вопросов. Все-таки, Александр, умное голосование Навального остается ли пугающим Кремль-фактором на сегодня?
Возможности сохраняются, но они будут существенно меньше, чем раньше, по той причине, что и организационная сеть ослабела, и самое главное, что Навальный, который сидит, конечно, не сможет привлечь столько внимания, сколько живой Навальный, да, который выступает с экранов мониторов.
Что может изменить появление таких единичных критиков режима в Государственной Думе? Ну, предположим, человек 5-7 туда попадет.
История успеха – это очень важная вещь с точки зрения примеры для остальных. То есть мы все прекрасно понимаем, да, почему так борются за то, чтобы вообще никого никто не проходил. А именно потому, что когда проходит один, да, это символ для остальных, что не все так безнадежно. Поэтому мне кажется, что это здесь самое главное. И это и способ мобилизации, это и позитивный пример на будущее. Ну и это как бы сигнал того, что система вот не все может до конца.
Хорошо, и у нас в программе должен быть опрос. Я думаю, что мы его сейчас включим. Ждут ли чего-нибудь люди от выборов в Госдуму?
Каких перемен вы ждете после выборов в Госдуму?
Честно говоря, от этих выборов я не жду ничего. Это не выборы. Это симуляция выборов, фальсификация. Никаких выборов. Власть старается.
Честно говоря, ничего хорошего я не жду. Я считаю, что у нас все как болото стоит, и от перестановки как бы я не вижу никакого светлого будущего.
Госдума – это эффективный аппарат в нашей политике, абсолютно. Я думаю, что никаких перемен ждать не стоит.
В зависимости от того, как умное голосование сработает.
Я работал в «Единой России» раньше, и могу сказать, то, что ни один практический человек, который там работал, не должен там находиться, потому что они все, у них просто, типа, одни какие-то цели были, просто, типа, деньги заработать, и все. Никто ни о ком не думал совершенно.
У нас так все хорошо, пусть так и остается все время.
Повышение зарплат, благоустройство, чтобы красивее было, светлее и добрее. Я верю в людей. Лучшее в людях, что есть.
Наверное, стабильности все-таки, экономической стабильности в экономике, ну, потому что уже надоело, постоянно все дорожает, все растет. Как-то...
Никаких, у нас же нет выборов. Все куплено, все места. Одна единая Россия будет и все. Ну, это же всем известно, какие перемены, только хуже.
Ну вот это опрос Радио Свободы на улицах Москвы. Александр, в заключение, а вы-то что ждете?
От выборов?
Да.
Но я думаю, что компания будет интересна. Она уже достаточно интересная. Я уверен, что полностью под контролем они удержать не смогут. Я думаю, что мы увидим какое-то количество новых людей, которых, может быть, сегодня мы и не знаем, но они станут известными на следующем этапе, так же, как никто не знал многих депутатов Московской городской думы до сентябрьских выборов 2019 года. Это жизнь, поэтому обновление будет происходить, и отрубая головы оппозиционного змея Горыныча, власть будет сталкиваться с тем, что на месте одной отрубленной головы будут вырастать три новых.
Спасибо. Так оптимистично закончил наш разговор известный российский политолог Александр Кынев. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.